по соображениям, что когда ребенок рождается, у него есть сознание. Это вам понятно? Нет. Психологи так не считают. Обычно считают, когда появляется «я». «Я» – это точка отсчета. Вот скажите, какое вы займете место, вот удобное? Вы приходите в помещение под названием ресторан, кафе, вообще какая-то комната. Какое вы место выберете себе? Сразу же. Где? В центре зала вот так поставите столик и будете? Или как?
В уголке.
А?
В уголке.
В уголке? Ну, естественно. Почему? Чтобы как можно меньше видели тебя и как можно больше видел ты. Тебя нет?
Да.
Тебя нет здесь? Я смотрю, что делает, смотри, что делает. Ай, кошмар. А? А тебя нет. Как до тебя, вот куда там смотреть? Вот, правильно. Я – это точка отсчета. Это то, от чего отсчитывают. Как кто это мне сказал? Как кто-то мне сказал, я – это то, чего нет. Я – это служит словом, обозначающим то, чего нет. Но то, что нетленно, поскольку мы живем во времени, я не вы будете и через 50 лет вы же. Ваше я, когда вы будете говорить, я – это вы. И умирать будете, оно будет свеженькое, хорошее. Я. С я ничего не происходит. Тело дряблое, мерзкое, отвратительное. Вот. Ну, ничего не сделаешь, это органика. Она такая, она органика такая, какая она есть. У нее есть свои перед нами заслуги. Она позволяет нам видеть мир в цвете, звуке и запахе. Вот это вот. Тот, кто хочет заменить органику, это человека-ненавистник. Ну, то есть он хочет лишить вас, нас, жизни. А жизнь – это цвет, звук, запах. Мир, космос – слепо-глухо-немое. Хотите жить в слепо-глухо-немом, черном, я не знаю, космосе? Пожалуйста. Ничего хорошего там нет. Отвратительно. Никакой музыки сфер там нет. Музыка есть там, где есть жизнь. Я не буду сейчас рассказывать вам какие-то вещи. Это очень хорошо понимал Вернадский в каком-то смысле, который объявил жизнь вечной. Ну, он вообще полагал, что жизнь вечная. И сказал, что все надо переписывать, всю эту физику, химию, биологию надо все переписать. И так, чтобы с учетом вот этой вечности жизни. Это был маленький. После этого вы должны решить, буду ли я вас мучить сегодня, было два часа, больше часа, философией Данилевского. А Данилевский – это, на мой взгляд, рождение русского сознания. То есть, я говорил о ребенке до этого, дети, это понятно, как будто бы. Но и то же самое речь идет о народах. О больших каких-то таких, народ – это там слово «род». Идет. А народы, они могут быть большими, великими, могут быть малыми, но народы. И они живут, у них тоже может быть сознание, а может не быть его. И оно бывает разным. Например, европейское человечество, люди, живущие, в смысле, на вот этом пятачке, они полагают, что у народа есть сознание тогда, когда у него есть философия. Понятно? У них есть философия, а у вас? А у вашего народа? Скажу я вам. А вы мне скажете, она возникла поздно. Ужасно. Стыдно поздно, но возникла. И мы ее знаем плохо. Правильно? Я имею в виду Кто из вас читал «Россию и Европу»? Поднимите, пожалуйста, руку. У нас два человека. Ну вот, поэтому, либо я начну вот с этого, я буду говорить, а кто это такой, а это биолог. Смотрел, он биолог. Он занимается, у него своих вот проблем. Он посмотрел, философы, бу-бу-бу-бу. Гегель сказал, Маркс написал, Михайловский выразил, ну, философы. Плюнул на все и написал книгу «Россия и Европа». И я говорю, что это рождение, так родилось русское сознание. Он сказал, мы русские. Нет философии, как сказали в Европе, значит, нет сознания. И вот оно появилось. Либо я начну уже говорить, у Пушкина было сознание. Вот оно выражало, вот в России вообще философия... Ой, господа, вот я совершенно... Простите, пожалуйста, господа, сейчас я начну говорить по существу, но это общая такая... как это назвать, пропедевтика, ну, предварительное рассуждение. Потому что вообще философия, как вы понимаете, родилась в Малой Азии, ну, то есть в Греции, это одно и то же. Ну, то есть философ Лемитчик, он приехал. Вот к нам приедут и нас научат. Вот они приехали и в греки, и вот, и все делали не так, как нужно. Понятно? А в русской где родилась философия? Тоже в Малой Азии? Нет. Литература. Литература. Там эти греки в Малой Азии, в Турции, ну, вот на этом побережье, отчасти поздние, отчасти в Италии, итальянская. Ну, вот, они у них там. У них Сократ такой коренной, первый философ. И его убили, правильно сделал. Но не в этом дело. Значит, а русская родилась в литературе. Поэтому я вам предложил, либо я начну сразу с Данилевского, вытерпите, либо я начну сразу с Пушкина. Но Данилевский будет все равно. То есть это вам не избежать, но я имею в виду. Вот. А просто поскольку я по существу своему, ну не то, чтобы я очень большой демократ, вот. Ну, так, вроде забавно. Вот, чего захотите, то и сделаем. Вы чего хотите? Итак, Данилевский или Пушкин? Все. Я начинаю. А русская литература странная. У всех она просто литература. У нас она еще и философия. Кого философа знают? Да я знаю, Достоевский. И это правда. И это правда. Ну, Достоевского читали? Yes. Здорово. В ней, в литературе, как в сундуке хранится наше сознание. Наши философы – это писатели, господа. А литература – это критический минимум русского сознания. Если вы следите за современной литературой, у вас есть еще минимум на донышке сознание. Ну, вот то сознание большое. Литература, как философия, составляет золотой век нашего самосознания. Чем это славно? В ней чувство и ум взаимно поддерживают друг друга, ибо это одно и то же. Но этот век длился недолго. Вы, вот сегодня кто знает, назовите мне русских писателей сегодня, Господи, свят, свят, свят. Русских писателей, говорю, назовите мне сегодня, сегодня, вот сегодня.
Современных, которые сейчас.
Кто? Сейчас. Вот, да, вот, вот сейчас.
Михайлов?
Роман
Михайлов, да.
А? Значит, я имею в виду, вот, какую книгу прочитал, написал?
А?
Дождись лета. Вы знаете Михайлова?
Мы знаем, но не писатель.
Слушайте, а А вы знаете, это из того, что я знаю, я спрашиваю, а Прилепина вы знаете?
Да.
Что, правда? Уже читали прям такие?
Сами.
Слушайте, здорово. Вот я хочу сказать, что я даже немножко удивлен. Слушайте, ну молодцы, здорово. А я хотел было, заклеймить позором. Там, молодцы, правильно делаете.
Сорокин еще.
Сорокин, Пелевин вы имеете в виду? А Пелевин нет? Сорокин. У меня очень сложное отношение к современным писателям. Мы однажды пригласили Сорокина сюда. Он отказался, потому что я говорю, боюсь, потому что будете меня учить, я его буду учить. Я бы его учил. Не хочу. Вот. Я говорю, я уже большой. Ну, в общем, короче, он отказался. Понятно? Ну, страшно. Ну вот. Слушайте, молодцы. Я хуже вас думал. Это ужасно. Так вот. И вот ум самоопределился в качестве чего-то нечеловеческого, универсального. А эмоции и чувства обнаружили в себе привязанность к локальному, к человеческому. Так вот, философский универсализм в России вступил в конфликт с литературной локальностью. Символом литературы без философии в России стал Бунин. Бунина знаете? Читали? Какие поздние «Яблоки» или что читали? Ну, неважно. Стилист. Слова прекрасные. Если кто-то не читал, непременно читайте Бунина. Это русский язык. Это классика. Это почти невозможно. Бунинский язык великолепный. Без всякой вот этой ерунды. То есть, это язык, на котором можно говорить о вещах, совершенно невыразимых в слове. Это Бунин. Так вот, а символом философии без универсализма стал Родзанов Василий Васильевич. Читал? Слушай, какой ты молодец. А что ты здесь делаешь? Иди к нам. Видите, что делается, Марин? Слушайте, так мне так нравится. Здорово. И оба они откуда? Из Ельца. Знаете Елец? Были там? Недалеко. Великолепный город. Русский город 19 века. Слава Богу, не сломали. Ничего не понастроили. Он вот такой, как в 19 веке. Великолепный город. И университет там есть. Сейчас. Сегодня. Он лучше Москвы. Москва – это же ужас. Ну, хорошо. Итак, Елец. Это в Ельце золотой треугольник России. Золотой. Там столько людей. Там Пришвин. Оттуда. Там. Это просто золотое место. Между Буниным и Розановым, разместился Андрей Платонов. Тоже читал. Да что ты будешь? Что вы делаете со мной сегодня? Поселивший в языке эмоций и чувств газетные штампы и казенные слова. Язык его бесподобен. Мне очень нравится. Платоновский. Пустые слова разговорили немодствующий язык чувств, освободили энергетику языка вещей. Платонов пишет тексты, которые напоминают библейские в своей простоте. Он же библейский язык очень простой. Очень простой. Настолько простой, что в нем запросто можно утонуть. Простота такая. Понимаете, не какая-нибудь там. Ну так вот, в 20 веке писатели у нас доопределились, то есть отделились от философии. А еще у нас отделилась от философии психология. У нас это было однажды когда-то факультет один, потом психологи отделились. И психология перестала существовать. И психология перестала существовать, говорю я, тихо, чтобы не услышали на факультете психологии, потому что у них нет связи с философией. Они утратили эту связь. А это невозможно. Это недопустимо. Ну так вот. И литература перестала хранить в себе наше сознание. А чем она стала? Она стала пустой игрой ума. Но это не игра в бисер Германа Гессе. И это не Музель, человек без свойств. Читали? А? Ладно. Значит, останьтесь после урока. Проведем дополнительное занятие. Вот. Не, ну это наживное дело. Надо посмотреть, почитать. Это не, от, ничего у вас не убудет, если вы прочтете. А прибыть может быть. Это хорошая литература. Ну вот. На смену писателю пришел скриптор. На смену философу пришел эксперт. Вы не эксперты? Никто на факультете экспертизы не учится, нет? Ну, слава Богу, слушайте. Не, а математики, они легко превращаются в экспертов. Я не знаю, каким образом. Вот как-то так получается, и вот смотришь, эксперт, кто? Математик. Это что такое? Ну, так вот. А в современном мире, господа, нужно все время говорить. Почему? Потому что любая остановка речи показывает тебе твою не простоту, а пустоту. Говорить сегодня означает все время ставить в центр другого и вступать с ним в коммуникацию. А мыслить означает выпадать за пределы коммуникаций или коммуникативных пространств, ибо мыслить есть не что иное, как ставить в центр самого себя, выталкивая из канала общения с собой коммуникативные, все коммуникативные заглушки. Нельзя одновременно говорить и мыслить, ибо мысль уводит в сторону от языка, а язык смещает тебя в сторону от мысли. Так вот, современная философия принуждена быть литературой. Послушайте, я вам скажу такую вещь. Это мало кто понимает. На прошлом уроке я вам сказал, философию в школы, теологию в университеты. Было это? Yes. И сегодня повторю. Но добавлю еще. Я надеюсь, в каких-нибудь министерских кабинетах вот услышат, наконец, голос народа. Вот. Но это еще не все. Современная философия, я вам даже скажу, вот нечто похожее, я, вы знаете, ну, поскольку я читаю Хайдеггера, я встретил на него. Поэзия и философия – это одно и то же. Философия, написанная страшным языком, это не философия. Выкиньте ее, не читайте. Это не имеет к философии никакого отношения, я вам говорю. Это поэзия. У нее должен быть ритм. Это стихи, это проза, это стихи. Да, понятно, я говорю? Вот такая. Это как у Ницше, как Кант, вот Хайдеггер, они у них Сартр, Платон. Они вот это вот какая-то тму-таракань. Я вообще не знаю, что это такое, которое вы читаете наверняка. Это не философия вообще. Читаете, небось, что-то там такое? Сначала мне показать, а я скажу, что это такое. Ну, я смеюсь, конечно. Ну вот, то есть, больше того, философы, поскольку им говорить нечего, они говорят, вы, может быть, заметили, умно. Ну, словечки там какие-нибудь, там вот неизвестно откуда выхваченные и неизвестно для чего поставленные. Вот. Нет. Это не философия. Это и есть прикрыть пустоту. Потому что нечего сказать. Философия говорит понятно, на простом, на обыкновенном языке. Я вам хочу сказать. Нет ничего такого, чтобы мы нельзя было сказать. А если и что-то невозможно, надо думать, надо придумывать, искать, работать. Согласны со мной? Ну, я имею в виду. И тогда язык будет тонкий. Вот русский язык, он великолепный. Но есть вещи, которые на нем... Вот о любви лучше всего говорить по-французски. Нет? Вот как только вы зашли, будете с девушкой объясняться там, тут же переходите на французский. Потому что, не потому что это француз, а потому что там больше тонкостей. Вот. У нас грубее язык, грубее. На нем можно все сказать в основном. Но какие-то детали. Нет. Но для этого надо, чтобы писатели писали, а читатели читали. И тогда все будет хорошо. Так вот, хочу сказать, что философия должна быть литературой, поэзией. А литература философией. Понятно? А философия поэзией. Это очень сложно. Это почти невозможно, но это должно быть. Так вот, и вот современная философия должна быть вот такой литературой. Для чего? Для того, чтобы расплавить гору тех слов, понятий и концептов, которые образовались в ней за 2500 лет. Эта остывшая лава давит и раздавливает все, что есть живого в философии. Философию нужно лишить сегодня двойной непрозрачности. Она должна говорить на ясном языке, понятном, или, во всяком случае, она должна объяснить на простом языке все то, что имеет сказать, что у нее есть сказать. Так вот, русская литература нас научила тому, чему? Что никакого ума не существует, если ему, этому уму, не предшествовала работа по преодолению неразумия или безумия, или неразумия, или безумия, можно сказать и так. Поэтому в нашей литературе есть непременно тема двойника, галлюцината, сновидца, сумасшедшего. И вот к этой теме я сейчас и сразу туда пойду. То есть посмотреть. Ну, самый понятный – это, если вы читали все, «Идиот». Ну, такое. Вот. Ну, я думаю, что «Идиот» нравится всем девушкам. Или нет, Марина? Нравится? Нравится, конечно. Итак. Пушкин о сумасшествии. Без Пушкина русская литература немыслима. Все мы говорим на пушкинском языке, хотя сам Пушкин научился говорить сначала на французском языке, а потом уже на русском. Ну, так мы жили. И я не скажу, что это самый плохой вариант. Ну, было бы недурно сразу говорить на трех языках. Просто у него были няни, ну вот это все были французы и так дальше. Это можно и сейчас, но деньги нужны. Ну, чтобы платить вот за это все. Больше ничего. Мы бедные. Однако он ни разу не был за границей. Хорошо это или плохо, не знаю. Сложно ответить. Европа – это соблазн для русского ума. Автор молитвы, а молитву знаете его какую? «Отцы-пустынники». Потом, после занятий, наберите. «Отцы-пустынники». Ну, это молитва Пушкина. Автор молитвы «Отцы-пустынники» и жены непорочны. Это выражение одно. «Отцы-пустынники и жены непорочны». Не мучается вопросом о том, как ему быть, он есть. И у него, по словам Розанова, каждая страница может быть развита в философский трактат у Пушкина. И каждая строка может быть расширена, раздвинута в страницу. Сказать, что гений Пушкина определен наложением гипоманиакальной депрессии на подагрическую стимуляцию. Ну как? Вам нравится это? Да, ничего. Это вот отсюда идет. Значит, ничего не сказать. Для всего есть причины, и одновременно, господа, все случайно. Но если это так, то связь генома нашего с гением случайна. Человек всегда больше того, что он есть, всегда. И еще одну формулу, пожалуйста, запомните. Когда вы вместе с кем-то, вы одни, ты один. Когда ты один, ты не один. Когда ты не один, ты один. Вот такая формула. Это мы так, это мы такие, это люди такие, всегда, везде, до скончания мира. Итак, человек всегда больше того, что он есть. Но если он больше, то его нельзя запрограммировать. Вернее, пытаемся. Кто этот программист? Язык. Язык. Сегодня я уже говорил там в другой аудитории, что язык – это кнут, бич, который держит вас в рамках, в форме и программирует. Ну так вот, ну неважно, дрессирует. Так вот, человека нельзя запрограммировать, потому что он всегда больше себя. Так вот, его нельзя мыслить в качестве некоего продукта космической эволюции. Это бубу. Это математика у меня. Это для математиков. Человек не космический. Я понял, что Мехмат здесь есть, присутствует. Вот, но человек не космическое существо, я вам говорю. Нет. Ну так, говорят, это как бы возвышенно. Вы знаете, есть такое слово, вот есть два слова. Хотите, я вам поясню, в чем тут фишка, в чем проблема? Есть слово «прекрасный», «красивый» и «возвышенный». Это, ну, если уж говорить из ближней философии, это из кантовской философии. Так вот, вот Кант полагал, ну, почти у всех народов есть прекрасное, у всех. А вот возвышенное, он говорил, только у некоторых. Вот чувство возвышенного и возвышающего есть не у многих народов. И это лучшие народы, ну, так, Кант делил. Понятно? Ну, чтобы вы понимали. А что такое возвышенное? И вот ты у моря, а море бушует. Такое, ну вот это стихия, это природа, или ты смотришь на звезды, там, или я не знаю. Вот. Это то, причина чего не в тебе, и это превосходит тебя миллионно, и вот это вот, формирует в нас чувство возвышенного. А прекрасно, это газон, это день, это ерунда. А. Ну так вот. Я сказал, что человек не космическое существо, а аутистическое. Я не знаю, насколько вы аутисты, ну, в том смысле, замкнуты на себе, насколько часто вы вообще возвращаетесь в себя и что-то там наводите, протираете пыль, там, убираете вот это все. Вот. Но люди вот, не могут вот, не разворачиваться к себе. И это, одни из главных поворотов в жизни. А, к другому, к себе. Туда это одно, и тогда проблема здесь, к себе, значит, проблема там. И вот всякие тут, ну, а тут миллион бесконечно, ну, вот этих состояний, понятно? Ну, бывают. Бывают люди страшно коммуникативные, но очень пустые. Бывают очень глубокие, но не коммуникабельные, ну, и так дальше. Ну, это как полюса. Так вот. Если Бог творит вещами, то человек галлюцинирует. Вот запомните эту штуку. Это почти никто не понимает, и никто не знает. А вы запомните. Или грезит. Ну, то же самое. Смотрите. Вот хотите, я вам скажу, что нужно запомнить, господа. А запомните вот простую вещь. Вещи существуют, Люди грезят. Я нельзя применять к ним слово «существует». Грезят. И тогда вы будете в пункте, то есть у вас все в порядке. И вы будете делать, понимать, что вы говорите, что вы делаете и все остальное. Так вот, для Пушкина галлюцинация и есть реальность, в которой один видит то, чего нет, а другой не видит то, чего есть, что есть. И между ними невозможна коммуникация. Достаточно. Итак, теперь тема. Почему Пушкин боялся сойти с ума? Я надеюсь, люди вообще не хотят сходить с ума. Хотя сумасшествие – это наше, ну, это наше обременение. Вот философствование, оно всегда на грани... Я думаю, тот, кто мыслит в математике, это происходит на грани сумасшествия, наверное. Ну, не знаю, это вам лучше известно. Но я скажу, что вот касается философии, это да, грань. Вот. Но всегда можно свалиться, вот, или удержаться, пытаться. Когда ты смотришь в пропасть, не хочется ведь упасть, нет? Вы не пытались посмотреть? Ну, когда вы идете в гору, вот пришли, и вот она вот стоит, и гора, там 500 метров. Вам говорят, не подходите близко, ну не подпрыгните. Да не хочу я прыгать, да прыгнешь ведь. Ну, уже известно. Ну вот, почти удержаться почти невозможно. Так это заманчиво. Да. Ну так вот. С естественной точки зрения... Итак, Пушкин, почему боялся сойти с ума? Все люди с естественной точки зрения одинаковые. Но у одних почему-то находят очень высокий сегодня коэффициент интеллекта. И этих людей мало. А у других... низкий коэффициент, и их абсолютное большинство. Первых иногда называют гениями, вторых – обывателями. Чем гений отличается от таланта? У нас в Первом медицинском институте был профессор Эфраимсон, который полагал, что гений делает то, что должно, а талант – то, что может. Чувствуете разницу? Этот делает то, что должно, боже мой, а тот то, что можно. Прежде чем ответить на вопрос, почему Пушкин боялся сойти с ума, я вам расскажу, почему не удалось наладить производство гениев учеными США. Затем я расскажу о родословной Пушкина, чтобы понять, что человек всегда есть больше того, что он есть. Итак, человек делает себя сам, говорил когда-то Пико делла Мирандолла. Запомните вот этого. Такой был итальянец сумасшедший. Вот Пико делла Мирандолла вот, это говорил. Американцы ему не поверили. Свердлов, генетик, рассказывает в статье «Гены, культура, схоластика», как в США попробовали воспроизвести гениев искусственно из спермы нобелевских лауреатов. Бью. Серьезные ребята. Меллер, нобелевский лауреат, пришел к выводу, что космическая радиация, воздействуя на все живое, может повредить ДНК. А это, в свою очередь, может привести к генетической деградации человечества. Что нужно делать в такой ситуации? Спасать генофонд человечества. Ну, смотрите, это вот тупой рационализм. Тупой. Понимаете? В чем кризис современного человечества? Кризис рационального способа мысли. Воображайте, господа, как я вам вот смысл. Воображайте. Перестаньте говорить глупости. Ну, перестаньте быть рационалистами, и все у вас будет хорошо. Логика, у нее очень ограниченное место применения. Yes! Так вот... Для этого нужно у мужской элиты человечества взять биологическую жидкость с тем, чтобы создать ее банк. Америка. При необходимости Из этого банка можно будет брать биологическую жидкость для оплодотворения подходящих женщин с тем, чтобы они в будущем могли родить гениев. Понятно? Как скот. Как вот птицефабрика. Три нобелевских лауреата прислали свою жидкость. К ним прибавили еще доноров с очень высоким коэффициентом интеллекта. Там детали я не рассказываю. Почему? Больше могли бы прислать, но там другие причины вмешались. Подходящих женщин нашли. Чем все это в конце концов закончилось? Женщины родили 215 детей по этой программе. Ту-ду-ду-ду. Гениев среди них не было. Исключительным был один ребенок. В чем состояла его исключительность? В том, что он в 2 года пользовался компьютером, а в 5 играл в шахматы. И в детском саду научился решать задачи по алгебре. Но проблема состояла в том, что все, что он делал, не отличалось новизной. При этом от нобелевских лауреатов потомство вообще не получилось. А у исключительного ребенка родители были с не самым высоким коэффициентом интеллекта. Гений – это невозможный случай. Знать и уметь может и система с элементами искусственного интеллекта. Аналитика – это не путь гения. Путь любого человека – это, послушайте теперь, извлечение себя из своих галлюцинаций, из своих грез вместе со своей мыслью. Yes. Вот из вашего грезения, вот это то, что я назвал темным сознанием, оттуда себя надо извлечь вместе с мыслями и чувствами. Вот как эту мысль выражал Платон, говоря о поэте. Поэт – это существо легкое, крылатое и священное, и он может творить мир тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным, и не будет в нем более рассудка. И не будет в нем более рассудка, господа. Это Платон сказал о многих гениях, в том числе и о Пушкине. Ведь не от умения они говорят, а благодаря божественной силе. То есть, не мочевая кислота причиняет божественную силу человека, как думал профессор Эфраимсон. Не воспитание и не среда жизни, а неистовство во внутреннем целеполагании или в галлюцинозе. И дальше в решимости, в решительности дать плоть идеи, положить себя в основание новой цепочки причин и следствий. И все. Родословная Пушкина. Из энциклопедии фотографий, из воспоминаний современников мы можем узнать, что родословное древо, дерево Пушкина вовсе не предполагало создать гений Пушкина. Если говорить коротко, то среди предков поэта были разные люди с многообразной девиацией, ну, отклонениями. Это девиантное поведение. Ну, так называют, жаргон такой. Среди них были убийцы, сумасшедшие. Например, Пушкин – это 17-й, начало 18 века, у которого была мания преследования. В конце концов, он сошел с ума и убил жену. Потомки. Брат, его брат, Федор, отвез его в город, его посадили в тюрьму, а затем, как больного, выпустили. Были ревнивцы, двоеженцы, например, Ганнибал Абрам Петрович, это 17-18 век, Ганнибал Осип Абрамович, это уже половина 18-го, начало 19 века, дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, умер в наследственном имении Михайловском под Псковом вследствие, это говорит сам Пушкин, невоздержанной жизни, к которой относился и гарем крепостных крестьянок. У поэта были сложные отношения со своими родителями. Отцу Пушкина было предложено присматривать за сыном в его ссылке. Поэт, в свою очередь, просил псковского губернатора посадить его в тюрьму из-за невозможности жить с отцом в одном доме. Родители поэта находились между собой в довольно близких родственных отношениях. Отец являлся внуком Пушкина, а мать – правнучкой Пушкиных. То есть вот эти два рода А.П. Пушкин один и Ф.П. Пушкин – родные братья. То есть еще кровные родственные связи, достаточно близкие были между ними. Но психика психикой, а дух дышит где хочет. Из многих Пушкиных он выбрал одного, сделав его поэтом. Герои Пушкина часто сходят с ума. Это правда. Например, в Полтаве дочка Чубея Мария поставлена перед выбором в Полтаву. Слушайте, прочтите, хотите понять, что происходит на Украине? Полтава. Полтава Пушкина. Прочтите. Потратьте 30 минут. Прелесть. В Полтаве дочка Чубея Мария поставлена перед выбором либо отец, либо ее любовник Мазепа. Либо Петр отрубит голову Мазепе, либо Мазепа отрубит голову Кочубею. Она выбирает Мазепу, жертвуя отцом. В результате сходит с ума. Выбрав Мазепу, она выбрала целый цивилизационный разрыв с Россией. Семейные связи Кочубея разрушила гражданская война. Она же коснулась и любовных отношений Мазепы с Марией. Цитата. Это говорит Мария. Это заключительное. Я вам советую, прочтите Полтаву, прочтите. Не ленитесь. Ну, если вы не читали давно. «Я принимала за другого тебя, старик». Это уже говорит уже финал. «Оставь меня», говорит Мария Мазепе в заключительной сцене. «Ты безобразен». Он, отец, прекрасен. Он, значит, то есть, ну, она сначала выбрала Мазепу, вот, полагая, что вот он такой революционер. Ну, русские девушки, они вообще любили же революционеров, торговцев оружием, там, доставляли винтовки из куда-то там, вот, и, ну, готовили вот эти восстания, и они их любили, потому что они были, им ничего было не надо, они были людьми духа, идеи, там, ну, идейные. Они так, что у нас со свиньями? Давай. Ну, да, я говорю, ой, кошмар какой. Так вот, значит, в ее воображении Мазепа прекрасен, на самом деле он ужасен. Чтобы увидеть реального Мазепу, ей надо было сойти с ума. Она ему говорит: «На твоих усах засохла кровь». И с этими словами в Полтаве Мария убегает в ночь своего сумасшествия, уходит. Это прочтите, ну послушайте, прочтите, не поленитесь. В «Медном всаднике» Пушкин соединяет стихию природы со стихией царской власти. Наводнение с волей человека. Помните, я вам говорил, вот чувство возвышенного. У Евгения, героя поэмы, во время наводнения погибает любимая девушка. Его мало волнует ход исторических событий. Не видит он вины природы в радикальном изменении судьбы человеческой жизни. Невиновны граждане России, которых Петр поднял на дыбы над бездной. Во всем виновен царь. Герой поэмы, обращаясь к памятнику императора, говорит, цитата: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной, Россию поднял на дыбы?» Петр. К Петру, как вы знаете, в России амбивалентное отношение. Но Петр, но до Петра 100 лет делали то, что сделал Петр официально. чтобы вы понимали. То есть этому, он просто ниоткуда выскочил, Петр, а вот дело, он завершил столетнее дело. Романовы вообще к этому причастны, вообще Романовы. Не в этом, ну ладно, это мы оставим. Зачем, с какой целью и чем заплатим мы за это? Уже тебе грозит Евгений Медному всаднику и сам сходит с ума. Его галлюцинация – это не обман зрения, не сбой в работе психики, ни один из образов воображаемого мира – это реальность. За героем Пушкина, за всеми гражданами России с тех пор несется всадник медный на звонко скачущем коне. В незаконченной поэме Пушкина «Русалка» сходит с ума мельник, дочь которого полюбила князя. Ну, у простолюдинки одна логика жизни, у князя другая. Они встречаются, но эта встреча неплодотворна. Лучше бы им было не встречаться. Она может выйти замуж за того, кого он полюбит. А князь не может жениться по любви. Он может жениться только по расчету. У крестьянина может быть совесть, но гордости у него не должно быть по социальному положению. Ибо гордость губительна для простолюдина. Она взрывает тихую повседневность быта и ведет человека к смерти. Дочь мельника гордая. Есть какой-то похожий рассказ у Достоевского. Князь оставил ее. Ну, князь, там вот эти отношения, род, надо жениться по правилам с другим. Она утопилась в реке. Мельник не гордый, он стал вороном. Какой вывод делает Пушкин? Страшно ума лишиться, легче умереть, делает вывод Пушкин. Почему? Потому что человек, лишенный ума, становится не человеком. Теперь у него есть стихотворение. «Не дай мне Бог сойти с ума». Так называется. В 1833 году Пушкин написал стихотворение, в котором ввел в русскую литературу тему человеческого безумия. Вот начало. «Не дай мне Бог сойти с ума». Нет. Легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад. Конец цитаты. Понятно? Ну, слова понятны. Конечно, соглашаемся мы с Пушкиным. Кому же хочется потерять голову? Мы без нее не сможем жить. Она нам нужна во всякое время. Без нее мы, как без рук, ничего не сможем сделать. Но в следующих строчках Пушкин останавливает вот этот ход мысли, который я вам сейчас показываю. Ход наших мыслей. У него появляется какой-то скепсис по отношению к уму. Цитата. «Не то, что разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад». Конец цитаты. «Дело не в уме», разъясняет нам Пушкин. С ним можно было бы и расстаться. Что я вам говорил какое-то время назад? Кому нужен ум, господа? Ничего вы не слушаете. Ум нужен другому, не вам. Ваш ум нужен другому. Ну, ум как ум? Нет. Вот залезть в воображаемое, покопаться в галлюцинозе, вас от этого все будут удерживать цепями. А, я говорю, вот делайте вот это, все будет нормально. Копайтесь, воображайте, да? Окей. А почему он? Чтобы вы были послушны. Зачем вам ум? Чтобы быть послушными. Кому нужен ум? Не вам. А кому он нужен? Другому. Что такое другой социум? Это социальная вещь. Это социальная тренировка, дрессировка. А? Понятно? Вот. А нужно не быть умным, потому что когда умный, ты послушный, потому что логика, рацию, она все из тебя выхолащивает, вытравливает, как кислота. Ну так вот, в конце концов, не сон разума порождает чудовище, а что порождает? А бессонница неистовой рациональности. Бессонница ее, вот этой, вот этого рацио, заснул бы когда-нибудь навеки. Кризис современного мира сегодня в рациональном способе мышления. Господи, я уже это, здесь, как ворона, 10 раз прокаркал. Ну, вот хочу, чтобы как-то донеслось до вас и вот для тех, кто меня смотрит и слушает, вот эта мысль. Так вот, быть разумным, господа, не значит быть рациональным. Как вы знаете, все профессора, они совершенно нерациональны, нормальные. Они все забывают, никуда не приходят, не то наденут, не опаздывают, и вообще какие-то ненормальные. Ну, я не буду рассказывать вам всякие истории. Вы у себя на факультете посмотрите. Если у вас их нет, ну, значит, проблема. Я имею в виду. Так вот, человек разумен, ибо, как скажет Кант для учености, он обладает способностью суждения. Способность суждения не врождена. Ну, то есть, ее не, вернее, не воспитывают в институтах и не дают на мехмате, тем более на философском факультете. Не раздают способность суждения. А что это такое? А что такое способность суждения? Я вам скажу. Это когда вам надо подвести что-то подо что-то, какое-то локальное, частное, подобщее, это вот способность суждения хорошая. Хорошо, что оно есть, а вот если его нет, а подвести надо, вот, надо его найти. Это способность суждения, это такая эстетическая способность. Вот это способность суждения, отыскивающая, учреждающая вот то, подо что можно подвести. Понятно, я говорю? Этому не учат. Это либо есть, либо нет. От чего это есть, зависит? От вашего галлюциноза. Какой у вас галлюциноз? Пока медицина этого не знает, скоро будет такой. А ваш галлюциноз там научится измерять и будет выставлять. Это там нужно покупаться. И ваше воображаемое. Вот два места, где все это берется, с чем мы сообщаемся. Так вот. Так разве может человек расстаться с умом по доброй воле? Может, говорит Пушкин, может. Ум нужен не нам, а другому. Это другой воспитывает нас ум. Для чего? Для того, чтобы мы повиновались, были послушны другому. А еще он нужен для того, чтобы мы могли сделать какую-нибудь глупость, нечто нелепое, а затем задним числом оправдать себя посредством умом, ибо все мы хотим быть в порядке, ну, мы же не дураки, то есть и себя представить в умном виде перед собой же, понятно? Вот он для чего нужен. А ты скажешь, о, дурак какой, ему предлагали остаться на факультете, а он ушел, например. Глупо. Да. Или там ему предлагали там где-то работу, хорошую весть, он ушел. Но что за причины лежат в основе его перемены ума? Почему он был бы даже рад избавиться от ума? И вот ответ Пушкина. Послушайте. Это причины. Когда б оставили меня на воле, как бы резко я пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастья полн в пустые небеса. И силен волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса, конец цитаты. Ясно. Ну как? С чувством возвышенного. Пушкин ничего не говорит о свободе. Он говорит о воле. Тема воли и свободы очень интересная. Она настолько интересна, что мы ее не понимаем. А для того, чтобы понять, я вам скажу, я вам назову книгу, которую надо прочесть. Эту книгу никто не знает. Я думаю, что вы не знаете. Это у нас был такой профессор Колесников в Петербурге, который написал там о цивилизации России в слове. Это наша история. Вообще он прошел всю 12 век, 13, 14, 15. И вот он филолог сам. И он филолог с таким... Он филолог и философ одновременно. Это редкая книга. Я потом точно могу сказать выходные. Ну, если вы наберете Колесников о цивилизации и слове русской, то вот выскочит сразу же. 4 тома. Послушайте, потратьте 4 часа, прочтите. С вас не убудет. А многое будет, вот в том числе, что касается, что такое воля. Ой, там много интересных вещей. Стерто все. Многое. Язык такой. Ну, мы так к ним относимся. Так вот, человек хочет жить по своей капризной воле, а ум лишает нас воли. Он заставляет жить не по нашей воле, а по воле другого. По своей воле Пушкин покинул бы Петербург и убежал в дебри, темные леса, и пел. Поэт не может не петь, но, пребывая в рассудке, никто не поет. Вы видели поющих на Мехмате? Это невозможно. Зачем? Пушкин хочет петь в пламенном бреду. А что такое бред? Это речь, лишенная воображения, воображаемого. Это слова, лишенные связи с воображаемым. То есть пустые слова. Мертвый язык. Бред – это предельная точка, в которой человеческое перестает быть человеческим. Другая точка предела, перед которым складывает свои полномочия природа – это грезы. Человек существует между бредом и галлюцинациями. Память постоянно говорит нам, кто мы и где мы, что мы можем и что не можем делать. Что даст нам забвение? Грезы. Это туда, к галлюцинозу. Чад чудных грез, говорит Пушкин. Чад. В чаду этих грез. Забвенье возвращает нам слух, открывает нам небеса. Правда, эти небеса, как у язычника, пустые. Почему пустые? В них нет Бога. И все равно мы были бы полны нечеловеческим счастьем, счастьем животного на воле. Мы были бы полны силы и стихии вихря, ломающего леса. Ну вот беда, говорит Пушкин. Пока мы люди, все это невозможно. Каждый из нас является членом социального общества. А общество – это дрессировщик человека. Его кнут – язык и сила. Цитата. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. Конец цитаты. Понятно? Что такое решетка? В какой решетке? Мы уже давно в решетке. Ну, я имею в виду. Возможно ли жить в обществе и быть свободным от общества? Нет, конечно. Свобода в обществе – привилегия немногих. Еще раз говорю, чтобы быть в обществе, нужно перестать грезить, покорно подчинившись рассудку и здравому смыслу. Цитата. «А ночью буду слышать я ни голос яркий соловья, ни шум глухой дубрав, а крик товарищей моих». в клетках. Добрань смотрителей ночных, да визг, да звон оков. Пушкин хотел жить в природе, а не в обществе. Какая сила нас загнала в это общество? Вы не спрашивали? Вы не думали? Но жить в ней, значит, лишиться сознания. Ибо сознание начинается там, где люди учреждают мир образов и подчиняют себя социуму. Вот этот амбивалентность, разрыв. И вот они начинают жить в этом мире. Итак, грезы Татьяны Лариной. С чего, господа, начинается человеческое в человеке? С сознания, с расширения реальности посредством мнимостей. Человек существует не в мире, а в картине мира. Это вот пошли такие вот эти вот остатки философии, с тем, чтобы вы вот их запоминали и знали об этом. То есть в картине мира, то есть в мире образов, которые ты осознаешь, а можешь не осознавать. Вот неосознанный там в галлюцинозе. Вот. А твоя задача наращивать его, мотаться в воображаемое, вот, которое может миновать тебя, как ток идет, и что-то уходит, что-то рассеивается, что-то уходит в галлюциноз. Так вот, когда Пушкин в 5 главе Евгения Онегина рассказывает нам о сне, сон, вещь великая, потому что все вы согласны с тем, что человек спит все время. Ходить на лекции – это спать, это сон наяву. То есть вы спите ночью, вы спите днем, в смысле. Люди вообще, даже когда мы бодрствуем, мы спим. Мы спим, когда подчиняемся, когда у нас есть чувство стыда, мы спим. Когда у нас есть, там, нас мучает совесть, когда мы говорим, нет, я не могу, это... Ну, это зло, это добро и так дальше. Все это, так называемая мораль, это сновидение. Чтобы вы понимали. Ну, так вот. Итак, когда Пушкин рассказывает нам о сне Татьяны, он имеет дело не с ее сознанием, а с тем, что его предваряет, с ее предчувствиями. Тем самым мы вместе с Пушкиным совершаем путешествие по галлюцинозу русского сознания. Что в этом галлюцинозе? Сравните, что в вашем галлюцинозе, если вы сможете. Снег. Медведь. Убогий шалаш. Глушь. Страх. Ужас. Пот. Это снится. Это в галлюцинозе. Судите по своему галлюцинозу, по своим сновидениям. Научитесь вытаскивать то, что он там это показал. Татьяна хочет любить и боится любви. Она во сне. Это сон. Она бежит к Онегину. Увидела и влюбилась. Так бывает. А? Наверное. И человек влюбился. И все. Это сумасшествие. Она бежит к Онегину и одновременно убегает от него. Можно так? Одновременно бежать и убегать. Во сне, да? Она бежит к нему и одновременно убегает. Ведь любовь, как я сказал, это сумасшествие. Пушкин пишет, опомнилась, цитата, глядит Татьяна, и что же видит? За столом во сне сидят чудовища кругом. Один в рогах. Представляете? С собачьей мордой. Другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой. Тут остов чопорный и гордый. Там Карла с хвостиком, а вот полужравль и полукот. Ну что может быть чудовищнее? Полужравль и полукот. Ну вы знаете кентавра, химеру, химеры. Конец цитаты. Что всех этих чудищ объединяет? Что ни один из них не показывает себя тем, что он есть. Галлюциноз. Все состоят наполовину из одной сущности и наполовину из другой. Вещи, состоящие из двух сущностей, русское сознание считает самыми страшными. Полуподлец. Как это? Ну, вспомните. Не помнишь? Полумилорд, полукупец, полуподлец, но есть надежда, что станет Пушкин. Полным, ну, кому-то эпиграмму пишет. Ну, идет человек, а он ему пишет: слушай, ты кто? Ты все наполовину. Уж гад так гад, будь гадом. Ну, гадом, будь и все. Так полугад. Понимаете? Это самое отвратительное. Он полугад, полукупец, полугад. Полумудрец, полукупец, но есть надежда, что будет полным, наконец, ну, когда-нибудь. Нет, свиньи так и бывают, полусвинья, это самое страшное, получеловек. А? Ужас, упаси Бог. Полужуравль и полукот. Ну, вы можете себе представить вот полужуравля? Представьте полукотом. Сбегайте в воображаемое, составьте его, но он приснится. А, да, это вы расширите свой галлюциноз. Так, господа, продолжим. Ибо они, эти страшилища, находятся в состоянии исчезновения одной сущности в другой. Он и не журавль, и не кот. Ты его понял как журавля, а он уже кот. Ты как кота, а он уже журавль. Но не целый, а половинный. Пол журавля. Господи, кто ты? Говоришь ты. И не журавль, и не кот. А кто? И все же среди них есть один человек. Послушайте, вот теперь послушайте. Это сон. Тот, кого она уже любит, среди этих чудищ. А вот вы разгадывайте сон ее, вот что она, среди этих чудищ, ее тот, кого она любит, он среди них. Это Онегин. Но дело в том, что Онегин слепой. Он не видит то, что есть. Он не видит ее любви. Но это еще не все. Дальше. Еще одна цитата. Еще страшней. Еще чуднее, вот рак верхом на пауке. Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Ой! Хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Онегин всей этой нечистой силой руководит. Она его любит, он руководит, он главный. Представляя Татьяну, Пушкин говорит нам, что она русская душой. Что значит быть русским душой? Это означает, что никто ее, Татьяну, не учил любить русскую зиму, а она ее любит, сама не зная почему. То есть в ней есть что-то, что принадлежит ей не потому, что она думает, а потому, что она живет и знает что-то своей жизнью. Эта жизнь называется русской, а не немецкой и не французской. И не итальянское, но тем более. Нам стоит обратить внимание на две последние строчки Пушкина. Лай, хохот, пение, свист и хлоп. Людская мол и конский топ. Вам нравится? Или не очень? В этих строках, передающих весь строй русской жизни, критикам не понравились слова «холоп», «хлоп», «мол» и «топ». Как они считали их как неудачное нововведение. Пушкин ответил критикам. «Слова сии, господа, коренные русские», и процитировал сказку о Бове Королевиче. Древнерусские стихи, им процитированные, были записаны в первой половине XVIII века уральским рабочим одного из заводов Демидова Киршей Даниловым. Знаете Киршу Данилова? Все досталось от него нам многое, от Кирши Данилова. Он записал, рабочий. Биолог написал «Россия и Европа», философы не смогли. Рабочий написал, записал стихи древнерусские, и они дошли нас, былины, так скажем. А полистайте Киршу Данилова. Оттуда Пушкин читал. Так вот, и Пушкин дальше сказал: «Ничто не должно стеснять свободу нашего богатого и прекрасного языка». Конец цитаты. Значит, господа, ну тогда я начну вот, ну так, предисловие, а потом на следующем уроке я закончу вот этот эпизод, ну я, значит, объявил, я порассуждаю о повести Пушкина «Пиковая дама». Мы прочтем ее, ну, вместе со мной, эту «Пиковую даму». То есть и мы с вами будем заниматься исследованием вот этой... Есть три вещи. Воображаемое, сознание, галлюциноз. Идет токи. Оттуда, туда, оттуда и сюда, вот сюда. Омывает. И через каждого из нас они идут. Они могут быть блокированы. Вот когда я говорю, читайте, или вот что я пытаюсь сейчас делать, так, по большому счету, разблокировать. То есть это я пришел и говорю, я сейчас разблокирую вас. Вы были заблокированы, чтобы вас токи шли спокойно, если они у вас еще остались, не высохли. Ну, галлюциноз не иссох, и воображаемое еще, и вы этим объектом еще пытаетесь найти причину, дать им существование, ну, вот этом своем грезении. Вот и вас это все омывает. Вы включены в этот ток. Вы включены как бы в токи своего галлюциноза. Он идет, омывает через вас, сознание, воображаемое, и вновь. Вот. И это мы все делаем, и это делают все наши народы, и это все в нашем... Этом, да нас как-то это пропитывает, ну, проникает. Слушайте, не спрашивайте меня, как я еще сам плохо себе понимаю, как это происходит. Вот. Ну, не знаю. Вот Кирш Данилов, он рабочий, он просто любил петь. Он пел, но он еще и артист отчасти, он и рабочий. И ему еще были тогда люди богатые, ну, не знаю, русские люди. Он ему сказал: я тебе дам денег. Он заплатил. Демидов. Сделай, милость, запиши. Он сделал. Он записал. И у нас... Вот сейчас это древнерусские былины, благодаря Кирше Данилову, этому рабочему. А он сам, он был как рапсод. И вот я сегодня читал, ну, в другой аудитории я читал то, что поется. Но я не пел, я читал, и это было плохо. У нас один художник, Филонов, он переживал вот эту трагедию древнерусской культуры непонятным, он ее переживал сам, и он пытался вот этот апокалипсис деревни в России, оттуда, он сам оттуда его переживал, и он сочинил вот такие стихи о Ваньке-ключнике, и он, и о том, ну, нашли там, и о войне, там, ну, еще, и это пропевается, пропение, то, что поется. И там нет синтаксиса, точек, знаков, вообще ничего нет. Идет это сплошными в таком стиле, как это и было. И вот это пропевается. У нас, и вот многие вещи записанные, они были, ну, по-настоящему они пропевались, пелись. Понятно, я говорю? Вот. И я должен тоже пропеть, но нужен навык, я подтренируюсь. Скоро начну концерты давать. Ой, кошмар какой. Это ужасно. Ну вот. Ну вот, ну и ладно, тогда я даже не буду, наверное, начинать, потому что, ну что начинать тогда? Ну это вот все, знаете, там, тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз. Или тройка, семерка, дама. Или тройка, семерка, туз. Кто играет? Хорошо. Вот, значит, на этом я сейчас буду подводить итоги. Ну, тройка, семерка, вы уже поняли, там идет карточная игра. Вот, и мы с вами сегодня закончим и продолжим на следующем уроке, обсудим с вами вот это токи, такие аффективные или аффективные или эмоциональные токи связей, галлюциноза, воображаемого сознания, про токи, которые нас захватывают, проходят через нас, проникают в нас. И так дальше. То есть мы в этом, вот в этом находимся в круговороте, если можно так сказать, или в этом обороте. Вот я подыскиваю слово, не могу найти хорошего. Ну вот, на сим я вот, ну, заканчиваю, я вот и прощаюсь до следующих занятий, там мы продолжим.